Руки вверх. На радио «Зенит».
Большой разговор о волейболе на 89,7. Программа называется «Руки вверх». Если кто не понял, меня зовут Юрий Истомин, а передо мной сидит Кирилл Урсов, доигровщик волейбольного «Зенита». Кирилл, добрый день.
Добрый день.
Кирилл Урсов у нас уже не первый раз в гостях и, в общем-то, для наших болельщиков знаковая фигура. Уже приятно наблюдать и вас, в том числе, на площадке. И в том числе, совсем недавно вы выходили на площадку в матче против Кузбасса. Это победа нашей петербургской команды впервые за такую долгую серию поражений. Ну, насколько здесь стоит связывать это событие с тем событием, которое произошло буквально за несколько дней до матча против кемеровского Кузбасса? Я говорю о фактически смене тренера, потому что Томас Амилов покинул Петербург.
Да, во-первых, хотелось бы поздравить всех болельщиков и команду, вообще всех людей, которые болеют за «Зенит», с победой долгожданной. Наконец-то нам удалось прервать эту неудачную серию. Все матчи, что были до этого, были близкие по счету, но нам действительно не хватало совсем чуть-чуть и на протяжении нескольких матчей. Но это было до этого. Мы вот на днях выиграли Кемерово. Очень рад этой победе и рад быть на площадке и помогать команде.
Мы будем рады услышать и от наших слушателей вопрос. Я давайте напомню номер нашего WhatsApp 8921-570-089,7. По этому же номеру располагается наш Telegram. Задавайте вопросы. Тем достаточно к сегодняшнему дню накопилось. Но волейбольный «Зенит» описал победу словами «глоток свежего воздуха». Вот после этой победы проще стало дышать?
Да, действительно, можно так сказать. У нас не самое простое время сейчас в команде. Есть какие-то моменты, даже, наверное, помимо волейбола, которые давят извне, но я надеюсь, что благодаря таким победам и хорошим матчам мы будем выравнивать наше положение и достигать результатов.
Ну, в целом, вот за несколько дней вообще что-то можно поменять тактически, психологически, может быть, какие-то личные установки дополнительные появились?
Ну, я думаю, что какие-то моменты можно поменять. Конечно, никто не говорит о каких-то кардинальных вещах. Это все же очень маленькое время для того, чтобы изменить рисунок игры. Но какие-то нюансы отличные от того, что было, наверное, есть. Но говорю, опять же, тут больше, наверное, не волейбольные моменты на нас давили, а какие-то эмоциональные. Я надеюсь, что мы оставили эти моменты позади.
Ну, вы вышли против Кузбасса уже фактически с самого начала матча в стартовом составе. Как-то обговаривали этот момент с новым главным тренером Андреем Толочко? Может быть, как-то дополнительно настраивал, что-то объяснял? Как-то вот этот момент обыгрывался?
Я думаю, что сейчас никого индивидуально не надо дополнительно настраивать и говорить о том, что нужно, во-первых, играть хорошо, во-вторых, уже наконец-то нужно побеждать, зарабатывать свои очки. Очень рад, что получилось выйти в старт и вообще большую часть игры сыграть. Посмотрим, как будет дальше.
Ну, мы часто говорим, когда, в общем-то, рассуждаем о самых разных видах спорта, когда приходит новый тренер, что-то меняется, у каждого дополнительная мотивация как-то себя продемонстрировать, показать. Но в этом плане как раз Андрей Владимирович работает в клубе с самого начала, с первого дня. Может быть, здесь и нет такого эффекта.
Да, ну тяжело, если честно, мне сказать, что конкретно поменялось или как у игроков изменилось какое-то видение ситуации. Но действительно, Андрей Владимирович давно с нами работает, он всегда находился рядом и всегда нам помогал. Сейчас он в роли главного тренера, я думаю, проделает хорошую работу, и мы ему поможем, и он нам поможет быть лучше.
Как вы для себя лично встретили новость об отставке Томаса Самилова, потому что он проработал, получается, полтора сезона, и, конечно, ну, наверное, какие-то итоги тоже можно подвести о его работе в «Зените».
Ну, очень тяжело как-то быстро охарактеризовать вообще это решение и как все складывалось. У нас действительно до этого момента была серия неудач, мы проигрывали матчи, и зачастую мы проигрывали их 3-2, когда не хватало буквально одного мяча, чтобы выйти после игры с хорошим настроением, но у нас не получалось это. Как я лично встретил, ну, это решение, которое В общем, надо, наверное, у него спросить, как он решился на это решение, как вообще все это происходило. Не сильно в курсе всех этих обстоятельств. Такое решение принято, и мы его тоже принимаем. У нас нет другого выбора.
Ну, как-то повидались напоследок или...
Да, мы устроили, точнее, он устроил встречу с игроками, мы поблагодарили друг друга за работу, поговорили, и какие-то моменты... Ну, в общем, это была такая личная встреча. Угу. Мы пообщались, и я думаю, что хорошо провели время.
Ну, тем более, что наверняка со всеми российскими игроками он будет на связи, учитывая то, что он остается главным тренером сборной России.
Да, он остается главным тренером сборной России и будет наблюдать матчи. Я думаю, что, возможно, он даже будет приходить на матчи какие-то, будь это в Санкт-Петербурге или в другом городе. Все же главный тренер должен следить вообще за тем, как кандидаты в сборную выступают, поэтому я думаю, что мы еще не раз увидимся и поговорим.
Ну, учитывая то, что вы работали с самыми разными специалистами, какое место вот в этом пантеоне тренеров занимает Томас Саммилова на сегодняшний день?
Ой, не могу...
Что-то личное вам помог в каких-то ситуациях, в каких-то вопросах?
Не могу ответить. У меня, если честно, нет такого списка тренеров, кто мне нравился больше или кто меньше. У каждого индивидуальный подход, и тренера действительно нужно, наверное, оценивать не игрокам, а руководству, которое его нанимает. Очень тяжело как-то так дать оценку тренеру, все же он твой тренер, ты должен слушать то, что он должен делать, то, что он говорит, слушать его и доверять в любом случае.
Ну, бывает, что какие-то кризисные моменты и как раз вот помощь опытного специалиста, человека, который сам проживал волейбольную карьеру как игрок, возможно, в каких-то случаях вот именно его слово даже не совет и не настояние, да, какого-то, не какой-то не попытка как-то утвердить что-то на площадке, а просто какой-то общий разговор иногда помогают игрокам. По-моему, такие случаи не редкость.
Ну да, естественно, мы разговаривали и пытались как-то выровнять эту ситуацию, но случилось так, как случилось. Больше, я думаю, даже нечего мне сказать по этому поводу.
Хорошо. Томас Саммилов сильно изменил российский волейбол?
Уф, не возьму на себя ответственность как-то вообще давать оценки. Не знаю. Я работал с ним в клубе, в какое-то время даже в сборной поработал. Ну, то есть я могу смотреть только со стороны своего клуба. А оценивать вообще весь русский волейбол, не знаю. Вообще он за последнее время меняется. И меняется он постоянно. Я думаю, как сказать... Ну, я не могу оценить именно его вклад в изменение российского волейбола, потому что волейбол и в России меняется, и вообще во всем мире меняется. То есть нужно быть все время актуальным, чтобы выигрывать какие-то медали и достижения завоевывать.
Русский волейбол сильно меняется, так считает Кирилл Урсов. У нас на радио «Зенит» есть некоторые традиции, которые не меняются. Вот прямо сейчас должна быть реклама, она и прозвучит.
Руки вверх. На радио «Зенит».
О волейболе говорим с Кириллом Урсовым, это доигровщик волейбольного «Зенита». У нас в гостях он находится, меня зовут Юрий Истомин. Давайте я напомню номер нашего WhatsApp 8921-570-089-7. Это еще и Telegram, можно задавать вопросы нашему гостю. Ну и я думаю, что вопрос, один из тех вопросов, который пришел, что думает команда о решении Томаса уйти из «Зенита», мы, в общем-то, разобрали в полной мере. Поговорим о других делах. У нас Андрей Толочко работал в «Автомобилисте» в свое время, вообще связан с петербургским волейболом. Это как-то прослеживается? Можно ли сказать, что в Петербурге сложилась какая-то вот волейбольная традиция? Потому что мы все знаем, конечно, Платонова, да, вспоминаем, в общем, его именем названная академия, и много сделал он для ленинградского волейбола. Есть ли какие-то методы, ну и какая-то вот общая атмосфера, связанная с тем, что в Петербурге, может быть, несколько иначе, и в том числе местные специалисты, ну, все-таки мы к таковым причисляем и Андрея Толочко, они как-то по-другому работают.
Слушайте, ну, могу сказать то, что Андрей Владимирович, будучи помощником главного тренера, наверное, вел какую-то свою, ну, по-своему вел, и когда сейчас он стал главным тренером, я думаю, он свое видение развития команды, возможно, поменяет, я не знаю. Слишком мало времени прошло, чтобы давать какую-то оценку, что вот это изменилось в эту сторону, а это по-другому. То есть не знаю. Если какой-то свой почерк петербургский, не знаю, тяжело ответить вообще. Хороший специалист, будем работать. Я думаю, что все должно у нас получиться.
Была еще и смена капитана совсем недавно в «Зените». Как это произошло, по чьей инициативе?
По чьей инициативе? К нам пришел главный тренер и сказал, что у нас будут выборы капитана. И команда сделала свой выбор в пользу Ивана Яковлева.
Это тоже было голосование?
Это
закрытое?
Было голосование закрыто. Нет, это было закрытое голосование. Каждый написал фамилию, которую считает нужным, и большинством выиграл Иван Яковлев.
Ну, как вы в команде это объяснили? Потому что выборы вот только что были, ну, то есть до этого...
Они были не только что, они были в начале сезона, и, возможно, не совсем... Ну, то есть до этого был капитаном Игорь Кобзарь, он только пришел в команду, а в прошлом сезоне Иван Яковлев был капитаном, и он остался у нас в команде. Ну, то есть такое решение было принято, мы его приняли и работали так. Но сейчас, когда еще Томас Самилево был главным тренером, он пришел и сказал нам, что для команды будет лучше, если мы сделаем еще раз выборы. Мы сделали командой выбор, и сейчас он вот такой. Я считаю, что Ваня Яковлев отлично справляется со своей задачей капитана.
Ну, вот в прошлом сезоне была похожая история, когда Егор Клюка поначалу был капитаном, а потом стал Иван Яковлев, тоже по ходу сезона. Там тоже, наверное, выборы были.
Да, была вообще аналогичная ситуация. Но тренеру, наверное, со стороны виднее, как сделать для команды лучше, чтобы команда... Не знаю, были взаимодействия в команде лучше, но вот он сказал нам, что нужно сейчас сделать этот выбор, и мы его сделали.
Ну, как-то это дополнительно на площадке должно отражаться? Или, в принципе, это другой несколько вопрос?
Нет, это на площадке, конечно же, сказывается. Ваня стал больше брать на себя каких-то мотивационных вещей, больше настраивает. Ну и, конечно, у него больше ответственности появилось с капитанской лычкой.
В январе в «Зените» стали меняться еще и связующие, да, постоянно. Если до этого у нас Игорь Кобзарь был основным связующим, то по разным причинам стал выходить еще Игорь Колодинский. И в последних матчах они еще и меняются. Да, можно вспомнить матч с «Локомотивом», когда, в общем-то, Игорь Кобзарь во многом вытащил эту встречу. Понятное дело, что в итоге уступили, но по ходу матча многое поменялось на площадке. С кем вам, даже не хочу говорить комфортнее, но вот как можно разобрать игру того и другого, насколько они отличаются по своим характеристикам, у кого какие принципы, да, с точки зрения передач и вообще ведения игры?
Слушайте, ну это очень круто, когда в команде у тебя есть два высококлассных связующих, которые могут по ходу игры меняться и менять рисунок этой игры. Я думаю, для соперников всегда это доставляет какие-то трудности. Как-то охарактеризовать каждого из них, но тут такие тонкие волейбольные моменты. У кого-то передача чуть быстрее, у кого-то чуть...
У кого?
Ну, я бы сказал, что у Игоря Колодинского чуть быстрее, но это я говорю со своей стороны, как мы с ним играем. Кто-то может сказать, что наоборот, она выше, шире или медленнее, не знаю, мы с ним играем чуть быстрее. А с Игорем Кобзарем, ну, у него есть какие-то другие моменты, которые, не знаю, вот у него крутая подача, в последних играх он выходит именно на усиление подачи и помогает команде. Я считаю, что это очень круто, когда в команде есть игроки взаимозаменяющие, потому что всегда есть моменты, когда где-то можно что-то улучшить. Взять даже недавний пример Сергея Мелкозерова, который в Москве нам помог, выходил на прием и действительно помогал. То есть в какие-то моменты действительно игроки выходят и своими сильными сторонами помогают. Это отлично.
Ну вот, разговаривая с экспертами в том числе, есть такое мнение, в общем-то, я его, наверное, сейчас ретранслирую, что все-таки Игорь Колодинский — это такая старая школа, да, это вот, может быть, более прямолинейные какие-то, какой-то меньший набор возможностей, да, но, тем не менее, они все отточены максимально, а все-таки Игорь Кобзарь, он более вариативный в какой-то степени. Насколько это соответствует действительности?
Ой, ну, я бы не согласился с этим высказыванием, если честно. Про старую школу что подразумевать под этим, старая школа? Что у него больше опыта? Да, у него больше опыта выступления на разных соревнованиях, но сейчас он показывает отличную игру. Это не сказать, что это какой-то вчерашний волейбол, если можно так выразиться. По Игорю Кобзарю, ну, все сейчас на таком уровне, что должны максимально проявлять вариативность и подстраиваться под разные моменты, разных соперников. Ну, вот я бы так ответил на этот вопрос.
Пришло сообщение от Дмитрия, тут оно длинное, я тут еще и благодарность и нашей радиостанции, ну и вам в том числе. Вопрос такой, кто сейчас лучший игрок в России, кто ваш кумир? Я думаю, что это два отдельных вопроса, давайте разбирать их
по отдельности. Кто лучший игрок в России? Ну, тяжело так одного человека выделить. По каждому амплуа я бы выделил там несколько человек, которые действительно показывают сейчас отличный волейбол. А какой там второй вопрос?
Кумир.
Кумир? Нету одного кумира. Я частенько смотрю какие-то нарезки волейбола, нарезки матчи или целые матчи, и стараюсь у лучших игроков подсматривать то, что кто, как они это делают и что они это делают. То есть одного человека, которого я бы брал в пример, нету, но много есть супер классных игроков, у которых можно что-то подсмотреть.
Давайте о неприятном тоже скажем, да, вот эта серия поражений, начиная еще с, ну, матча против Берлина, конечно, тоже обидно. Вообще вот эти вот 2-3 поражения, и можно и сюда и Динамо с ЛО тоже включить, и Локомотив. Что из этого всего самое обидное было?
Уф, все было обидно, потому что особенно обидно, когда эти матчи накапливаются, потому что ты один матч можешь проиграть 2-3 и сделать выводы и идти дальше. Но когда из эти матчи 3 подряд у нас идут, и мы проигрываем 2-3, и в каждом из этих матчей мы могли заканчивать игру, просто выиграв один мяч. Но мы его не выиграли, и тем самым дальше затягивали игру, которую мы проигрывали. Тяжелая была серия, в команде очень тяжело, все это переживают. Вот именно поэтому, потому что у нас был такой тяжелый момент в команде, сейчас очень важно выходить из него и благодаря вот победам и хорошим играм стараться забывать вообще все это.
У вас лично, вот когда такие серии возникают, что, собственно, происходит с вами внутри? Может быть, руки опускаются, может быть, какая-то спортивная злость просыпается, или, в общем-то, ну, более-менее спокойно все это воспринимаете?
Ну, нет, не могу сказать, что спокойно. Все очень переживают у нас в команде за результаты, когда мы проигрываем, особенно так обидно. Все огорчены. Мы после таких матчей долго, наверное, дольше, чем нужно, думаем о этих матчах. Нужно, конечно же, быстрее забывать и настраиваться на следующий. Но когда такая серия затягивается, ну, морально тяжело дальше не вспоминать о этих матчах. И поэтому как раз мы ее прервали. Я надеюсь, что с этим у нас окончено. Мы ее не вспоминаем, думаем о следующих играх и настраиваемся на победы.
Как выглядит раздевалка вот после серии этих поражений? Ну вот, допустим, матч против «Динамо», да, уступили вновь московскому «Динамо». Что, молчание, гнев, какие-то, может быть, упреки кому-то? Что происходит?
Слушайте, было и такое, и такое. И упреки были, и молчание, и нервы. То есть не было обсуждения игры. Ну, каждый по-своему, наверное. У нас не было до этого собрания никогда после игры, потому что, ну, как я это вижу, на горячую голову можно сказать что-то лишнее. Ну, в общем, после, вот именно если взять «Динамо» или «Ленобласть», на наш проигрыш 2-3, пришли в раздевалку, естественно, все без настроения, естественно, все раздосадованы тем, как это произошло, потому что, ну, могли выигрывать, так скажем. Могли выигрывать и должны были это делать не в пятой даже партии, а раньше. Но получилось, как получилось. Все думают о своей, наверное, игре. Но в целом, говорю, мы забываем это, стараемся, по крайней мере, забывать на следующие тренировки и разбираем уже следующую команду. Ну и, естественно, лучше делать разбор ошибок, из-за чего вообще могло произойти так.
Ну хорошо, а тогда что же творилось в раздевалке в матче, вернее, после матча против Кузбасса? Какие-то особые эмоции испытали, потому что серия прервана?
Да, вот как вы уже сказали, глоток свежего воздуха, примерно так это и было. Наконец-то мы поняли, что мы не разучились играть в волейбол, у нас все нормально, мы умеем играть. Конечно, никто не говорит, что это была наша идеальная игра. Естественно, были моменты, которые нам надо улучшать, и мы будем их улучшать. Но все выдохнули после того, что после того, как мы выиграли, все в раздевалке были с хорошим настроением.
Коронавирус сильно подкосил команду в конце января?
Ну, естественно, он не прошел бесследно. Кто-то больше был на карантине, кто-то меньше. Но все столкнулись с этим. Нельзя как-то брать это отдельно, говорить про нашу команду. То есть все с этим столкнулись, все уже прошли этот момент. Все.
Иногда создается впечатление, что у спортсменов есть какая-то волшебная пилюля, которую они принимают, и уже там через несколько дней после там болезни, не знаю, перелома, чего угодно, там шею кому-то свернули, и все равно мы его видим уже там на площадке, на поле, где угодно. Насколько это соответствует действительности? Потому что спортсмены иногда вот удивляются, почему они так легко многие вещи переносят. Может быть, поделитесь секретом?
Ну, какого-то секрета нет. Не стоит забывать, что у нас есть большой медштаб в команде, который следит постоянно за состоянием нашего здоровья. И когда какая-то травма, не дай бог, или какая-то болезнь на игрока нападает, то медштаб делает свою работу как может. И поэтому я думаю, что если брать обычного среднестатистического человека, то, конечно, у профессионального спортсмена процесс реабилитации проходит быстрее благодаря медицинскому штабу.
А у нас быстро идет время, и уже настало время новостей на радио «Зенит». Кирилл Урусов у нас в гостях, доигровщик волейбольного «Зенита». Скоро продолжим.
Руки вверх. На радио «Зенит».
Как говорят в одной телевизионной передаче, работаем. Продолжаем работать. У нас Кирилл Урсов, доигровщик волейбольного «Зенита», в программе о волейболе, которая называется «Руки вверх». И напоминаю, что у нас есть WhatsApp 8921-570-089-7. Задавайте вопросы нашему гостю. Ну и мы поговорили в том числе и о делах в чемпионате. Надо, наверное, сказать и о Лиге чемпионов, потому что «Зенит» занял второе место в группе. Хотя, ну, соперников поначалу называли относительно слабыми. Да, был Берлин, но «Бенфика» и «Воеводина», ну, говорили, что нам не ровня. Так, по крайней мере, многие эксперты оценили нашу группу. Тем не менее, второе место. Как можно оценить этот результат?
Как можно оценить этот результат? Хорошо, что мы вышли дальше. Отлично, что мы будем выступать в 1-8, в 1-4 Лиге чемпионов. Uh-huh. Да. Стоит сказать, наверное, о том, что в момент, когда проходили матчи группового этапа Лиги чемпионов, у нас были проблемы в команде в плане не все игроки могли выступать. У кого-то были травмы, кто-то как раз в этот момент наша команда болела этим штаммом коронавируса. То есть тяжелый был момент для команды, и какие-то матчи действительно у нас не получались, мы проигрывали. Но если в целом брать группу Лиги чемпионов и команду Берлин, которая действительно показала хороший волейбол, отлично, что мы вышли дальше. Могли, конечно, показать намного лучший результат и выйти с первого места, и вообще показывать лучший волейбол. Но случилось, как случилось. Будем показывать свой лучший волейбол дальше.
Из трех команд, российских команд, которые играли на групповом этапе, дальше прошли две. Это тоже достойно?
Тоже достойно, но я считаю, что «Локомотиву» действительно попалась очень тяжелая группа, и они были достойны попасть дальше тоже. Поэтому, ну, две команды, конечно, хорошо, но действительно три сильные команды русские, которые были в Лиге чемпионов, могли играть тем же составом и дальше.
В Лиге чемпионов вообще какая-то атмосфера особо ощущается, потому что, ну, допустим, Женя Гребенников об этом говорит напрямую, да, Лига чемпионов — это все-таки несколько другой уровень, может быть, не всегда с точки зрения игры, но с точки зрения того, что это соперники из другой страны, это уже как-то воспринимается иначе. В вашем случае как это можно оценить?
Да, конечно, это другие соревнования, и немножко по-другому вообще проходят они. Но хотел бы отметить тот момент, что когда играешь с русскими командами, более-менее все тебе уже знакомы. Ты примерно знаешь, что каждый игрок из себя представляет. А тут ты приезжаешь в другую страну, для тебя полностью незнакомые игроки, полностью незнакомая команда. И когда смотришь разбор, более, наверное, более внимательно смотришь вообще, потому что ты, бывает, что первый раз видишь этих игроков, и очень внимательно нужно смотреть, что они из себя представляют. Поэтому, конечно, начало игры особенно, больше внимания уделяешь каким-то моментам, которые ты разбирал. По ходу игры дальше ты уже плюс-минус привыкаешь к игрокам и играешь, меньше концентрируешься именно на этом. Ну да, действительно, это другие соревнования, по-другому к ним подходишь.
А в этом плане вот эти два матча, спаренные с Берлином, когда играли два дня подряд, второй матч уже наверняка не то что было проще, да, но, по крайней мере, вы знаете соперника и как-то тоже немножко по-другому восприятие.
Да, согласен. Второй матч уже именно в этом ключе был проще, потому что в первом матче мы сыграли 5 партий, было больше времени посмотреть за соперниками, и разбор перед вторым матчем проходил быстрее, но более нацеленно, так сказать.
Ну, работа над ошибками, судя по всему.
Да, да, это тоже.
Хорошо, у нас следующий соперник по четвертьфиналу Лиги Чемпионов — это Перуджа. С какой командой из российского чемпионата можно было бы их сравнить?
Не знаю, не так много я смотрел за этой командой. Буквально несколько, там, 3-4 матча итальянского чемпионата, игры Лиги Чемпионов. Конечно, очень сильная команда, и нужно показывать свой лучший волейбол, чтобы идти с ними на равных. Но я думаю, нам это по силам. И посмотрим, как все будет.
Хорошо. Перуджа не проиграла ни одного сета. Ну, по-моему, это заявка на победу в Лиге Чемпионов.
Ну, я вот, если честно, где-то видел это, что они не проиграли ни одного сета. Но не обращаю сильно внимания. То есть, я вот не знаю, Динамо Москва проиграла там кому-то из сета или нет?
Да, да. Ну...
Да, кому-то проиграла, но... Два сета. Ну, ладно, проиграли. Ну, то есть, это не говорит о чем-то прям, вот они не проиграли ни одного сета, все, они непобедимы. Нет, конечно, дальше будет финальная часть Лиги Чемпионов, и я уверен, что они кому-то да и проиграют один сет. Надеюсь, кстати, сделаем это мы, не один сет, а вообще...
Все.
Все сеты, да. И дальше, может, мы не проиграем ни одного сета в плей-офф Лиги Чемпионов. Посмотрим, как это будет. Это нас не пугает точно.
Матчи пройдут неизвестно где. Насколько это проблема?
Проблема в том, что наши болельщики не увидят вживую матч Лиги Чемпионов против Перуджи. Конечно, и нам, как игрокам, тоже хотелось бы выступать в домашних условиях при наших болельщиках. Но есть как есть. Мы работаем с тем, что будет. Мы даже еще не знаем, где будет проходить матч.
В вашем представлении, вот если вы открыть карту мира, какая точка на этой самой карте оптимальное место из тех, что доступны?
Не знаю.
Ну, вообще Турция, не... может быть, там площадки более-менее подходящие.
Куда нам не сильно далеко лететь? Не хотелось бы сильно далеко лететь перед играми, поэтому что ближайшее будет устраивать обе стороны, будет лучшим решением.
Но вы верите, что российские клубы продолжат играть в Лиге Чемпионов и КВ?
Ну, тут нельзя как-то конкретно ответить. Очень много нюансов, которые могут этому помешать, поэтому я не могу сказать. Ну, я верю, что наша команда способна дальше выступать, а как будет, посмотрим.
Насколько это будет сильный удар по российскому волейболу, если еще и это продолжится в следующих сезонах?
Ну, не готов ответить, не знаю, очень тяжело.
Отток легионеров, возможно, или что-то такое?
Конечно, возможно, сейчас все. Очень тяжело сейчас загадывать наперед, как будет дальше вообще, следующий сезон. Нам бы с этим разобраться еще. Про следующий сезон не думаем.
Ну и главная новость, наверное, сегодняшнего дня, это то, что отменен чемпионат мира в России, перенесен. Там еще все подробности, конечно, будут выясняться. Но как вы восприняли эту новость? Как, чего нам ждать?
Конечно, я расстроен, что не будет чемпионата мира по волейболу в России, потому что действительно волейбольная страна, очень много болельщиков, которые хотели бы прийти и посмотреть за лучшими командами мира, за этим соревнованием, но, к сожалению, произошло так. будем смотреть, что будет дальше.
Впереди поездка в Казань. С какими ожиданиями вы туда отправляетесь и какими ожиданиями нам запастись, нам, болельщикам?
Мы с какими ожиданиями отправляемся? Показать свою хорошую игру. Я надеюсь, что у нас будут улучшаться взаимосвязи, вообще атмосфера в команде. И я думаю, что если это будет так, то наша игра будет только улучшаться. И в Казань мы едем в первую очередь показывать свою игру, свой волейбол. И если нам это удастся, то тогда и рассчитывать на положительный результат.
Кирилл, большое спасибо за то, что пришли. Желаем вам удачи, успехов.
Спасибо большое.
Ждем побед, продолжение серии. Побед теперь мы ждем от «Зенита».
Да,
уже,
мы тоже ждем.
Уже можно ее начинать совсем скоро. Спасибо большое. Это был Кирилл Урсов, доигровщик волейбольного «Зенита». У нас в гостях в программе «Руки вверх». Меня зовут Юрий Стомин. Всем счастливо и всем пока.
«Руки вверх». На радио «Зенит».